Приветствуем вас, уважаемые друзья! В четвертую неделю по Пасхе Православная Церковь вспоминает чудесное исцеление расслабленного Господом Иисусом Христом. Евангельские слова Господа обращены к каждому христианину. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И вслед за исцеленным будем мы славить Спасителя. Христос воскрес! В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и мы расскажем вам о следующем. Любовь милосердствует. В Запорожье подвели итоги благотворительной акции. Территория добра, благодарность за помощь. Афганцы Чернобыля помогают детям Донбасса. Картины на черном фоне. Выставка рисунков, созданных на Донбассе. Недавно в Запорожской епархии подвели итоги юбилейного 5-го года проекта «Любовь милосердствует». Владыка Лука навестил пациентов и сотрудников областной детской больницы. Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука привез в детскую больницу оборудование, купленное на деньги, собранные в рамках проекта «Любовь милосердствует».
Благодаря нашим активным участникам, помощникам, это Запорожье стали и мотор сечи, вручаем этот аппарат, мобильную, то есть передвижную рентген-установку. Зачем она необходима? Если вы пройдете по палатам, многие дети находятся на постоянном внутривенном введении лекарств. Некоторые дети в палате интенсивной терапии вообще находятся и на других аппаратах. И вот для того, чтобы вовремя диагностировать, поставить правильный диагноз, приходилось этих деток вместе вот с капельницами совсем транспортировать в рентген-кабинет. Теперь фактически рентген-кабинет к ним приехал сам. И вот транспортировка, перекладывание детей, это все сказывается на качестве лечения, сказывается, конечно же, и на выздоровлении ребенка. Поэтому вот этот аппарат будет помогать не только диагностировать, но и способствовать быстрейшему выздоровлению наших детей. На этот аппарат мы потратили, то, что епархия потратила, 70 тысяч. Мы покупаем еще два электрокардиографа в 5-ю больницу. Мы купили еще за 37 тысяч, холтер сюда же. Сегодня мы еще вручим в кардиологию аппарат. То есть это вот деньги
от обычных людей,
да.
Проблема, которая сложилась на протяжении последнего десятилетия, может быть, возможно, уже и до 15 лет, на материально-техническое оснащение лечебных учреждений разных уровней в связи с большим их количеством и отсутствием специализации этих учреждений выделяется ограниченная сумма средств. Поэтому все эти благотворительные акции, они на сегодняшний день очень повсеместны и актуальны, потому что благодаря им мы закрываем, как говорится, латаем некоторые все-таки дыры, которые существуют, прогалины в нашей системе здравоохранения.
Есть очень тяжелые дети, для которых транспортировка тяжело сказывается для здоровья. Это на следующий этаж в кабинет рентгенологии. Поэтому снимки для тяжелобольных детей, для того, чтобы их не транспортировать, и те дети, которые по, скажем так, лечебным показаниям не могут передвигаться или быть доставлены в рентген-кабинет, будут обслуживаться на месте. То есть все снимки, которые необходимо будет сделать, снимки будут делаться у кровати больного.
Вот этот мобильный рентгеновский аппарат приобрели на деньги крупных промышленных предприятий Запорожья. В отделении кардиологии в этот день проходил мастер-класс. Дети учились рисовать бабочек. Чтобы маленькие пациенты были не только талантливыми, но и быстрее выздоравливали, епархия подарила аппарат для круглосуточного мониторинга артериального давления. Навестил владыка и маленьких пациентов эндокринологического отделения. Все, от маленьких детей до больших промышленных предприятий, приобщились к акции «Любовь милосердствует». Каждый по мере сил внес свою лепту и помощь тяжело больным детям города. В марте этого года в эфире нашего телеканала прошел сюжет о 10-летней Юле Даманской, которая больна диабетом. История стеснительной и рано повзрослевшей от болезни девочки сразу запала в душу нашим зрителям. Желание Юли жить активно было не поддельно искренним, а просьба мамы девочки помочь их семье полна отчаянием. О том, какое продолжение получила эта история, смотрите в нашем сюжете. У таких детей, как Юля, инсулин в организме не вырабатывается вообще. Такое заболевание называется диабетом первого типа. У девочки болезнь распознали в 3-летнем возрасте. И сразу же бесследно исчезли из ее будней маленькие атрибуты детского счастья – пирожные, конфеты. Да что там, даже хлеб ела по расписанию и крошечными порциями. Но капризничать не в Юлином характере. Вместе с мамой они учились жить по-новому. Девочка отлично окончила 4 класса школы, вышивает, рисует, танцует. Но вот беда. Постоянные уколы привели к тому, что инсулин в местах инъекций трудно всасывается, и ребенку потребовалась инсулиновая помпа. Именно об этой проблеме мы говорили в прошлый раз и передали просьбу Валентины Даманской, мамы девочки, помочь их семье приобрести дорогостоящий прибор. Время уходит, а это время бесценно, ведь еще можно избежать плохих последствий диабета. Мы продержались 8 лет. Если поставить сейчас эту помпу, усложнений можно избежать. Время идет, а у нас нет возможности поставить помпу. Сюжет, прошедший в нашем эфире в марте, получил живейший отклик. По номеру телефона, заявленному на экране телевизора, зрители звонили маме девочки и предлагали свою помощь. Уже в течение первой недели необходимая сумма была собрана, и на эти средства благотворительный украинский фонд помощи приобрел для Юли инсулиновую помпу и к ней комплект расходных материалов, которых девочке хватит на целый год. После пасхальных праздников в киевском отделении клиники «Ахмадет» маму с девочкой обучили пользоваться прибором и установили, наконец, так долго ожидаемую инсулиновую помпу.
Сейчас залили инсулином, поставили вот эту иголочку. Вот смотрите, у нас иголки от 4,5 до 12 миллиметров длина. Вот это самая маленькая иголочка, она для маленьких деток. У меня и младенцы на такой иголочке. И вот сейчас Юля нам скажет, почувствует она что-то или нет. И вот через эту иголочку будет постоянно поступать ей инсулин. То есть девочка вроде бы как носит искусственную поджелудочную железу. Вот так вот прямо и вводите. Взялась?
Ну как бы да.
И теперь приклеивает. Ну что? Больно? Ты в шоке? Что ж такое? Что, больно? Что ты в шоке? Ничего не чувствуешь.
Работа прибора практически не ощущается пациентом, и только легкий поток тепла в месте подачи инсулина напоминает о прежней изнурительной, болезненной процедуре ежедневных уколов. Теперь уровень сахара в крови ребенка регулируется с помощью специальной программы, и состоянию девочки уже не будут угрожать осложнения.
Хорошо, что сегодня Юлечке поставили инсулиновую помпу. Она улучшит течение заболевания, будет более стабильный сахар крови, не будет резких колебаний сахара крови, мы надеемся, и течение сахарного диабета улучшится. Помпа нам облегчит жизнь с сахарным диабетом. Юля более свободно сможет заниматься всем, чем она хочет, ходить на танцы, заниматься в кружках. Спасибо всем, кто помог Юлечке поставить инсулиновую помпу, приобрести инсулин. И всем большое спасибо.
Просто как на крыльях себя чувствую. Это осуществление мечты моей доченьки. Мы так долго к этому шли, знали, что такое возможно, но не имели его в руках. Вот сейчас такая маленькая вещь есть в руке, и это чувство счастья. Теперь надо все будет по-новому делать, и есть, и спать, и смеяться, жить по-новому. Я очень признательна тем людям, которые откликнулись на нашу беду. У них искреннее открытое сердце. Очень благодарны вам. Низкий вам поклон. Коллектив телекомпании «Глаз» также выражает искреннюю признательность всем, кто откликнулся на просьбу и проявил свою доброту. Мы надеемся, что и наша следующая история также не оставит вас равнодушными. Маленький Максимка живет в ожидании операции на сердце. Больше всего на свете 3-летний Максимка любит движение и спорт, и характер у него вырисовывается настоящий мужской бойцовский. И на своем настоять сумеет, и маму в обиду не даст. Вот только за активность, с виду абсолютно здоровый, малыш расплачивается упадком сил. Так дает о себе знать его болезнь.
Я не знаю, но это связано с этой болезнью, или вот просто как характеристика его как ребенка. То, что часто говорит, давай полежим, вот как усталость какая-то. Возможно, после каких-то нагрузок побегал, поиграл, там, поиграл в мячик. Или просто так, ну вот, может чувствовать какую-то усталость.
По словам мамы, Максим родился абсолютно здоровым мальчиком, отлично набирал в весе и росте. Родители гордились подвижностью и смышленностью своего малыша. Однако в годовалом возрасте мальчик простудился, и вот тогда на фоне легкой болезни проявились симптомы более опасного недуга. Ультразвуковое исследование подтвердило, что у Максима врожденный порок сердца, и между правым и левым предсердиями малыша растет отверстие. Сейчас его величина достигает 1 сантиметра 4 миллиметров. Врачи настаивают на скорейшей операции, но, опасаясь за жизнь ребенка, Лилия отчаянно стремится лечить Максима новым эндоваскулярным бескровным методом, избегнув при этом опасной полостной операции на сердце.
Полостная операция есть, но даже сами врачи не рекомендуют ее делать, потому, ну, тем более в таком возрасте, разрезать ребеночку грудную клетку, останавливать сердце. Думаю, не каждый родитель тоже на такое согласен и хочет.
Провести щадящую операцию берутся врачи Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Здесь, в эндоваскулярном отделении клиники, ежегодно оперируют около 300 детей. Осложнений пока подобного хирургического вмешательства практически не бывает, ведь сама операция бескровна. В ходе ее по сосудам в сердце вводится крошечный зонд со специальным диском-окклюдером, которая перекрывает отверстие. Операция, длящаяся всего 1 час, полностью излечивает порок сердца.
У Максима Бобкова дефект межплицентной перегородки. Максиму возможно провести эту операцию эндоваскулярно с помощью окклюдера, потому что дефект у него находится в центральной части. Он хорошо подходит для закрытия, потому что окклюдер может захватить все края дефекта и расположиться, закрыть таким образом дефект практически герметично.
Однако, вопреки рекомендациям хирургов, семья вынуждена откладывать операцию ребенка. Главной проблемой предстоящего лечения является высокая стоимость самого окклюдера. $3800. Собрать эти деньги семье Бобковых никак не удается.
Порекомендовали мне обратиться в фонд помощи. Но на данный момент жизни ситуация такова, что не в силах сделать эту операцию своими силами. В принципе, особо как бы там помощи ждать от родителей тоже не приходится, потому что вот такая ситуация, что как-то сами. Потому что хочется видеть своего ребенка здоровым, крепким мальчиком.
Эндоваскулярную операцию Максимке желательно провести в ближайшие месяцы. Если у вас есть возможность помочь семье собрать необходимую для покупки окклюдера сумму, свяжитесь напрямую с мамой мальчика Лилией Бобковой. Ее телефон 067-686-86-98. Максимка ждет помощи. Далее о передаче в Мексике храма в собственность Константинопольскому патриархату и о пребывании списка чудотворной Иверской иконы Богородицы в Австралии. В эфире «Международные новости». Предстоятель Болгарской православной церкви, патриарх Неофит, направил письмо премьер-министру Болгарии Бойко Борисову по поводу религиозного образования в школах страны. Поводом для обращения стало принятие парламентом законопроекта о дошкольном и школьном образовании. По мнению патриарха, общество только выиграет, если школьники будут изучать предмет «религия». Тогда они будут знать историю и основные истины своей веры. А в старших классах будут знакомиться с мировыми религиями. Предстоятель выразил надежду, что с принятием нового закона давние чаяния и надежды большей части болгарского общества наконец исполнятся. В Сербии молитвенно отметили 70-летний юбилей восстания и освобождения заключенных из концлагеря Ясиновац, располагавшегося в 60 километрах от города Загреба. За упокойную божественную литургию в храме Рождества Иоанна Предтечи на территории бывшего лагеря совершил патриарх сербский Ириней. Также в рамках юбилейных мероприятий была совершена панихида у братской могилы жертв Ясиновца. Напомним, комплекс концлагеря Ясиновац был построен хорватскими нацистами в августе 1941 года. В них были истреблены несколько сотен тысяч сербов. Восстание узников лагеря произошло 22 апреля 1945 года. В столице Мексики Константинопольскому патриархату передан костел-памятник архитектуры 18 века. Такой подарок православная община Мехико получила от местной католической епархии. На прошлой неделе состоялась официальная церемония передачи храма. Настоятель нового прихода архимандрит Дамиан выразил надежду, что новый приход станет родным для всех православных мексиканской столицы. В Австралию со Святой горы Афон доставлен список чудотворной Иверской иконы Богородицы, подарок Иверского Афонского монастыря. Образ встречали в Успенском храме города Мельбурна сотни верующих, прибывших из разных концов страны. В честь значимого события в жизни православных австралийцев в храме была совершена праздничная божественная литургия. Православие является пятой по численности религией в Австралии. Численность православных в стране в пределах 2,5%. Дальше в программе вы увидите. Афганцы Чернобыля помогают детям Донбасса. Картины на черном фоне. Выставка рисунков, созданных на Донбассе. Афганцы Чернобыля. Так называют себя те, кому пришлось разделить со страной ее самые трагические страницы истории. Они были в Афганистане и спасали Чернобыль, а сегодня помогают пострадавшим от кровавых событий на Донбассе. И при этом создают песни. О детской песне «Крашенка», которую написал афганец с Чернобыля, далее в сюжете. В одном из гаражей Оболонского района столицы склад. Сюда свозят вещи, продукты для пострадавших. Сбор организовали афганцы Чернобыля.
Привезли, короче, вот для детей. Так. В интернат детский будем завозить. Тут игрушки детям, там детская обувь.
Молодцы.
На, забирай. Тут
консервация.
Забирай. Тут детячий отдых. Ну, тут детские одежда. Разберемся потом, в интернате разберутся. Мы помогаем в первую очередь детям.
Мы помогаем в первую очередь детям, потому что они не должны быть обделены нашим государством. Мы помогаем детям переселенцев, сиротам. Мы опекаем два дома в Пущеводице, десятки детей из Луганской области в детском доме. Помогаем вещами, книжками, учебниками, продуктами. В этом гараже, который стал складом для материальной помощи, иконка. Ее принес афганец. Он служил в Афганистане и знает, что без Божьей помощи не спастись. На двери государственный флаг с траурной лентой. Ветераны говорят, и ныне, как во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, черный день в Украине. Вячеслав Кукоба возглавлял первую агитбригаду афганцев-песенников в Чернобыльской зоне, а до этого в 1985-м поднимал боевой дух советским солдатам в Афганистане. Говорит, его песня побывала и под пулями, и под радиационными осадками. Я с детских лет занимался музыкой и любил военных. Мой отец был танкистом. Я всегда надевал его форму и садился играть на баяне, пел военные песни. Потом учился в музыкальной школе, народной консерватории, на дирижерском факультете, начал писать для детей песни и военные. Среди авторских работ Вячеслава Кукобы и «Афганский ветер», и «Чернобыльская боль», и «Вера, надежда, любовь».
Любовь, слово, счастье.
афганец с Чернобыля написал ей детскую песню «Крашенка». С помощью музыки и танцев студенты Харьковского национального университета радиоэлектроники утверждали, толерантность в обществе важна. Они выступили на сцене университета с песнями и танцами своих стран. На концерте были и наши корреспонденты. Сюжет из Харькова к вашему вниманию. В Харьковском национальном университете радиоэлектроники состоялся торжественный концерт «Хнуре. Наш общий дом», посвященный Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, воспитанию толерантности, взаимопонимания и дружбы между студентами разных национальностей.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники стал общим интернациональным домом для студентов из многих стран мира. И, конечно же, все студенты разные, потому что разнится история каждой страны, разнится культура, интересная, богатая, которую надо изучать.
Сегодня в ВУЗе учатся студенты различных национальностей из более чем 60 стран. И хотя они отличаются цветом кожи, обычаями, культурой, языками, их объединяет общий дом, имя которому ХНУРЭ – Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Наша страна – многонациональное государство, в котором возможность социального, культурного, национального развития существует для всех без исключения национальностей и этнических групп. Молодежь – это будущее нашего общества. Многонациональное украинское студенчество – это не только будущее нашей страны, это будущее всего мирового сообщества. Воспитание толерантности, нетерпимости к расовой и национальной дискриминации, воспитание уважения и дружбы между представителями разных национальностей, различных этнических групп, различного вероисповедания, различных культурных и национальных особенностей, различного менталитета в нашем обществе должно начинаться с воспитания.
Мероприятие началось с фотовыставкой «Харьков глазами студентов», на которой были представлены работы студентов и слушателей факультета обучения иностранных граждан.
В нашем университете нет, как говорится, иностранных студентов, есть студенты из разных стран. Все мы, конечно, отличаемся своими языками, традициями, но все мы единая семья. ХНУРЭ – наш общий дом.
Если говорить о толерантности, то в качестве основы выступает справа и способный человек. Люди приходят к пониманию друг друга через признание, уважение и свободу.
Я очень люблю здесь, потому что у меня есть много друзей, преподаватели хорошие, все в порядке.
Толерантность – это дружба народов.
Толерантность – это прежде всего заботливое отношение к истории и традициям других народов. Уважение и признание равенства, многообразие культур, норм поведения, форм самовыражения личности. Картины созданы в зоне АТО. Работы известной украинской художницы-акварелистки Лесі Тищенко демонстрируют на передвижных выставках в разных городах Украины. Художница родилась в Луганской области. На свой родной Донбасс художница ездит с гуманитарными миссиями, а возвращается оттуда с зарисовками для картин на черной бумаге. Известная украинская художница-акварелистка Леся Тищенко еще студенткой, участвуя в Луганске, овладела уникальной техникой акварели по-мокрому. На Олимпийских играх в 1980 году она представляла Украину портретами выдающихся спортсменов. А сейчас работает над серией картин о войне на Донбассе. Вспоминает о блокпосте. Нам запретили фотографировать, писать, записывать что-нибудь. Но у меня была губная помада. Я в машине. Не тихонько ее вынула и стала делать наброски, а потом приезжала домой и обрабатывала все эти работы. Как-то оно шло по Божьему вдохновению. Сейчас акварели Леси Тищенко стали более трагичными, им уже больше подходит черный фон. Бумагу я выбрала черного цвета, потому что трагедия в Украине. Такие сюжеты, например, Ехали в Лисичанск, полностью разбитый город.
И там был разбитый вщент мест. Такая работа.
Девушка, которая только замуж вышла, она стала рекой. Говорит ему: тебе нужно быть живым, потому что я ношу твоего ребенка.
Тому що я ношу твою дитину.
Все пережитое и увиденное в зоне АТО художница излагает на бумаге. Поражена была вороном, который снял золото с мертвого человека.
Ехали над дорогою.
Ехали, а у дороги сидел огромный ворон. Смотрю на клюв, а у него золотая цепочка висит. А когда приехала, работу написала. Удивилась, когда увидела солдат в домашних тапочках на передовой. Ребята стояли в домашних тапочках. Смотрю, один солдат в желто-голубых носочках. Это нам из Киева прислали. И вот бабушка вяжет в слезах носки молодым солдатам и вкладывает записочку: «Не стреляй, брат, брата». Запомнилась и другая бабушка в окне, которая никак не дождется своего сына. Я взяла за основу окно Луганщины. И лето, и осень, и зима проходят. Бабушка не дождется. И весна снова, клубничка, лучок зелененький. Хлеб уже почернел, а она никак не дождется своего сына. Отпечаталась в памяти художницы могилка с двумя флажками и с двумя мамами, плачущими над могилками своих сыновей. Ехали в пески, на могилке два флажка, украинский и русский. Написала работу, где и украинская мама плачет, и российская плачет. И Творец Всевышний говорит: примиритесь, люди. Есть такие работы, которые написаны по Божьему благословению. Там Господь Бог подходит и говорит: давайте мириться, не надо этой войны. Мы должны друг друга понимать и услышать. Художница Леся Тищенко верит, что когда война на Донбассе закончится, ее кисти снова будут касаться лишь светлых красок. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, в среду, 6 мая, день памяти великомученика Георгия Победоносца. В четверг, 7 мая, чтим икону Божией Матери Молчинская, которая явилась в 1405 году на болоте Молчи, недалеко от города Путивля. В пятницу, 8 мая, празднуем День памяти апостола и евангелиста Марка, а в субботу, 9 мая, День поминовения усопших воинов. До новых встреч! Христос воскрес!